Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Но сегодня мы общаемся с той частью слушателей, их 4 миллиона человек на данный момент, которые посмотрели интервью Гарри Каспарова Юрию Дудю. Остальным это будет, может быть, уже не интересен наш разговор, потому что этот разговор будет касаться только этого интервью и только политической части, потому что этот разговор вызвал какие-то совершенно колоссальные эмоции, бурю эмоций. С нами на связи Гарри Каспаров. Гарри, здравствуйте.
Приветствую.
Мы с вами по Нью-Йорку не гуляем сейчас, к сожалению, а хотелось бы. Просто сидим каждый в своем домике. Я сразу начну задавать вопросы. Если хотите, скажите, пожалуйста, вступительную речь. Не хотите, не вступайте.
Спасибо. Нет, я буквально несколько слов хотел бы сказать. Вы как раз уже упомянули про эмоции, которые выплеснулись в интернете. И мне кажется, что многие мои уважаемые оппоненты, критики, они смешивали факты, фактические события, которые я излагал и за которые я готов отвечать, и мою оценку этих событий, с которой можно и, безусловно, нужно спорить. А также смешивались оценки характера личности видных российских оппозиционеров и моя оценка их политической деятельности. И, на мой взгляд, нельзя никоим образом закрывать глаза на итог политической деятельности, даже отдавая должное личному мужеству политику, который их предпринимает. Вот мне кажется, очень важно просто попытаться добросовестно проанализировать те события, которые вызвали вот такой резонанс.
Да.
Надо сказать, что по ленте, за которой я следил, очень многое стекается как раз декабрю 2011 года. Но я полагаю, что вопросы, которые будут заданы, они позволят мне дать свою оценку еще раз, уже более детальную, тому, что там произошло. И заодно еще просто осветить мой взгляд на историю развития и, к сожалению, краха российского оппозиционного движения.
Вот и хорошо. Будем разводить оценки личностей и их деятельность. Это уж точно, чем мы будем здесь заниматься. Спасибо, Гарри, за это вступительное слово. Я вот сейчас прочитаю вопрос, который, он общий совершенно. Любой человек может его задать. Этот вопрос задает человек, который не смотрел интервью, но прочитал уже море оценок и комментариев по этому поводу. Он формулирует так. Верно ли, что Каспаров сказал, что те вышедшие на митинги против власти Путина с 2012 года играли под дудку властей, подвергаясь репрессиям, и эти усилия во имя свободы ничего не стоят? На основании каких заявлений такие вопросы ставятся, мы вам сейчас покажем.
И одна из проблем, почему Запад не был готов к путинской агрессии, полномасштабной агрессии, которая началась в феврале прошлого года. А главная причина, потому что существовала иллюзия, что в России есть общественно-политическая жизнь, и вот эта фиктивная активность политическая, которая вот эту иллюзию создавала, убеждала, что Путин так далеко не зайдет.
Фейковая политическая активность, вы имеете в виду в том числе деятельность Навального и его сторонников?
Какие возможности на изменение политического курса внешнего и внутреннего были у российской оппозиции после краха вот этих белоленточных выступлений в начале 2012 года? Ответ – никаких не было. Все, что происходило в России, я говорил об этом много раз, это было следствием разрешенной активности. Вот власть считала, что это можно делать, делайте. Потому что это никому не мешает. Более того, это помогало Путину создавать иллюзию того, что с Россией можно иметь дело. Он открыто готовился к войне против Украины, к войне против цивилизованного мира, всего. Но при этом сохранял те муляжи российской демократии, которые позволяли говорить о том, что в России гибридная демократия.
Вот, Гарри, сейчас все будут вас об этом спрашивать, поэтому я, предваряю эти вопросы, уточняю. Он вам, Юрий Дудь, на это 50 раз, может быть, 5, задал вопрос. Он сказал, а что им было делать? И вы ему 5 раз сказали, они взрослые люди, я не могу за них решать. Я спрошу по-другому. Нет ее. Допустим, ее нет, этой никакой активности. Нет Навального, нет ФБК, нет этих движений и нет оппозиции. Что это меняет для России, для мира?
Вот как раз мы подошли, мне кажется, к важному моменту, когда надо разделить личную инициативу, личное мужество людей и итог политической активности. Я никоим образом не хочу подвергать сомнению искренние мотивы тех, по крайней мере, большинства, значительного большинства тех, кто этой активностью занимался. Но прошло уже 11 лет, и сегодня, сначала с момента краха российского оппозиционного движения в феврале-марте 2012 года, и сегодня мы вообще живем в совершенно другой реальности. Идет война. Война, в которой уже сотни тысяч человек убиты. Война, которая завтра не закончится, мы это прекрасно понимаем, и которая годами, десятилетиями будет влиять и на весь мир, и в том числе, конечно, на Россию. Может оказаться вообще последней войной России. И именно с учетом того, что сейчас происходит в Украине, надо просто оценивать то, что случилось за предыдущие вот эти 10-11 лет.
Давайте.
И я, в принципе, в интервью у Дудя об этом сказал. Ведь не будем забывать, что после 2014 года, возьмем эту точку отсчета, после аннексии Крыма, любая политическая активность в России была возможна только при де-факто признании этой аннексии. А политик, который не готов был признать, его звали Борис Немцов. Что с ним случилось, мы тоже помним.
Нет, простите, вот пожалуйста, важно. Теперь мне придется вступить с вами в спор от имени тех, кто спорит на эту тему. Ну, конечно, можно было признавать вот эту аннексию. Конечно, можно было. Если вы помните, выборы последние президентские, куда отправили Ксению Собчак от имени молодежи и студентов, как передовой отряд, и вместо Алексея Навального, ей разрешили на всех федеральных каналах говорить, что Крым не наш, что не надо было этого делать, не надо было его оттяпывать. И как ни странно, хотя это уже действительно шло вразрез действий законодательством, что Крым нельзя требовать, это уголовная ответственность, если вы требуете отделения каких-то территорий, но если вы говорили, что он аннексирован незаконно, это как-то вот не подпадало. Нет ни одного судебного иска напротив людей, которые говорили, что Крым аннексирован незаконно. Поэтому была возможность это говорить. И они говорили об этом. Ну, Алексей Навальный, это отдельная история, но были люди, которые об этом говорили открыто, не подвергаясь за это репрессиям.
Мне кажется, многие не понимали, что процесс сжимания этого пространства был неуклонным. Скажем, то, чего, на мой взгляд, не понял Алексей Навальный, что в какой-то момент и его деятельность политическая, она стала неприемлемой для власти. То есть то, что власть готова была допускать, и это, кстати, очень важно понимать, устойчивость путинского режима во многом базировалась на их гибкости и способности, ну, я не сказал взаимодействовать, но давать выход пара оппозиционного через те организации и через тех представителей этих организаций, которые, как им-то казалось, не представляли реальные угрозы для режима.
Вот, Гарри, это была абсолютная ошибка.
Очень забавная ошибка, потому что на самом деле, вот вопрос, который вы задали, я хотел вас поблагодарить просто, и тут меня перебил мой же голос.
Перебил ваш голос по технической ошибке.
Знаете, и очень хорошо, потому что как раз я...
Не очень хорошо, я хотела это отдельно спрашивать.
А почему Ксения Собчак могла это говорить? Да. Ну, ровно потому, что она и представляла ту самую эффективную оппозицию. И, кстати, вот когда мы вернемся в 2012 год, на самом деле, в 2011 год, надо вспомнить вот очень важный момент того митинга, который надо будет говорить подробнее, 24 декабря 2011 года. На нем появится Ксения Собчак. И отдельная история, как она там появилась. Она скажет важнейшую фразу, на самом деле, вокруг которой на самом деле будет складываться вся дальнейшая политическая борьба внутрироссийской оппозиции. Нужно не менять власть, а влиять на нее. В этом направлении и пойдет вся российская оппозиционная мысль, оппозиционное движение. И следуя этой логике, надо соглашаться с теми условиями, которые выдвигает власть, если вы хотите на нее влиять. А Ксении Собчак дали возможность поговорить, мы понимаем прекрасно, ровно потому, что это был муляжный кандидат, она могла говорить практически все, что угодно. А вот что касается тех, кто поддерживал Навального, то понятно, что у них такой возможности не было. И ценой за эту политическую активность, за возможность еще несколько лет продолжать выступления, участвовать в каких-то локальных выборах, ценой стало де-факто признание Крыма. И опять, не будем забывать то, о чем я сказал в интервью Дудю. Ведь я 10 лет нахожусь в эмиграции. И почему я оказался в эмиграции? Почему до меня еще уехал Иван Тютрин, бывший директор «Солидарности», человек, который начинал со мной путь оппозиционный еще с Томска в 2005 году? Ровно потому, что было понятно, для нас, для нашей активности политической, которая была направлена на смену политического строя в России, больше места не было. И я могу еще раз сказать, вот зафиксировать, что в отличие от практически всех моих уважаемых оппонентов, я ни на каком этапе своей деятельности никогда никаких сделок с властью не совершал. Но Бадрушав не пил, никаких контактов с этой властью, кроме там официальных, когда надо было зафиксировать участие свое в митинге или в суде, никаких контактов не было. То есть у каждого момент, когда его деятельность становилась для власти неприемлемой, он наступал по графику.
Нет, я по графику... Нет, подождите, я, правда, честно, по графику хочу этот вопрос задать про этот момент, потому что он отдельный. Я все-таки... Надо довести тему до конца, ту, с которой начинал наш слушатель. Итак... Их деятельность была вредной, потому что она была эффективной, потому что она создавала видимость демократии в России, и это давало возможность Западу говорить, у них там более-менее все в порядке, можно доверять Путину, потому что вот раз Навального не сажают и не отравливают, до сих пор он жив, все более-менее окей. Хорошо, она была вредной. Они участвовали в их выборах, зная прекрасно, что власть эту они сменить не могут. Но если бы всего этого не было, вот вы говорите, это было вредно, вот эта вся эта деятельность была эффективной, это значит плохой, отрицательный, с плохим результатом. Если бы не было вообще этой деятельности, что Россия бы стала свободней? Или она, или наоборот, она превратилась в Северную Корею, и было бы проще Западу с ней там развязаться, покончить, я не знаю. Что было бы, если бы этой активности не было вообще?
История не любит сослагательного наклонения.
Тем не менее.
Ответ, конечно,
тем не менее.
Конечно, я не знаю, что было бы. Но... Вот вы сказали про Северную Корею. А во что сейчас она превратилась? А ведь мы же должны понимать, что все наши действия, все, что мы предпринимали, зачастую исходя из самых благих побуждений, имело определенный политический результат. Вот, скажем, вернемся там, вот мы с вами напомним, в 90-е годы. Я думаю, что и в 93-м году, и в 96-м году мы с вами одинаково мыслили по поводу противостояния, которое тогда было в России.
Абсолютно. И боялись, что в этот Кремль придет Зюганов. Конечно, боялись.
Я считаю, что мы были неправы, в принципе. И надо сказать, что когда я пришел в российскую политику в 2005 году, многие мои действия, практически вся стратегия, которую я тогда предложил Объединенному гражданскому фронту, была выстроена на моем понимании того, что в 96-м году мы допустили ошибку. Что нельзя играть на результат, игнорируя сам процесс. И поэтому вся деятельность, которую я вел с 2005 года, и которая во многом подошла к кульминации в 2011 году, связана была с попыткой собрать самую разную коалицию. Не вообще демократических либеральных сил, а всех, кто готов был бы бороться за честные выборы. И вот эта кульминация 2011 года, благодаря блестящей находке Навального в тот момент, это я ему всегда давал должное, голосую за любую партию, кроме Единой России, в тот момент... Это была действительно гениальная находка, которая позволила вот достичь вот этого кульминационного, к пику подойти.
А почему? Вы считаете ее гениальной? Он же зовет людей на выборы. Он зовет людей на выборы, эффективные выборы. Что тут гениального?
Я же указываю на водораздел, на самом деле. Почему в 2011 году эта идея была гениальной, а потом она в данном случае перестала работать, потому что умное голосование...
Она появилась позже. Умное голосование позже появилось.
Но умное голосование – это производное от этой идеи. А дело в том, что на протяжении вот этих 6 лет шла постоянная перегруппировка внутри оппозиции. Наши попытки в 2007-2008 году предотвратить избрание путинского наследника, они провалились. Ровно потому, что власть нашла возможность сорвать объединение оппозиции. Вот вспомните опять, еще раз. Выступления «Яблоко», там, вообще любых либеральных сил, или «Русский марш», или «Зюгановские колонны». Власть не реагировала никак. Единственное, когда выходил на улицу ОМОН, были марши несогласных, когда все объединялись. И вот это на самом деле очень важный момент, который надо понимать, когда мы говорим про устойчивость этой власти. Это находка, которая позволила создать... Опять слово буду муляжи использовать, а партийной жизни, которые отвлекали людей. И надо сказать, что хотя Путину власти там 23 года, не будем забывать, что Явлинский возглавляет Яблоко 30 лет уже, Зюганов больше 30 лет, Жириновский до конца своей жизни был главой ЛДПР. То есть были все устойчивые структуры, задача которых была канализировать процесс политический и не дать ему выплеснуться в большое объединение. Ровно то, что мы пытались сделать, именно с этим власть начала бороться. И именно благодаря вот этой концепции Навального, которая вдруг дала вот такой эффект, потому что выборы были сфальсифицированы, и в 2011 году неожиданно для всех, возникла ситуация, когда многолетняя работа могла привести к определенным результатам. вся эта работа выполнялась. И вот здесь я уже отвечаю многочисленным критикам, даже забегая вперед. Из офиса «Солидарность» на Покровке 19. Этой работой руководил наш аппарат, который возглавлял Иван Тютрин, а «Солидарность» поддерживали Борис Немцов и я. Вот, в принципе, вся эта оппозиционная активность, она на тот момент дирижировалась из офиса Покровки 19. И вдруг, опять, неожиданно для всех, потому что я помню, вот была делегация наша, я был там, Женя Чириков, мы были в Брюсселе, потому что мы знали, что выборы будут фиктивные, как бы в 2011 году, 4 декабря, и будет власть подтасует их. И надо было как бы протестовать, требовать, чтобы Запад эти итоги выборов не признавал. И вдруг 5 декабря начинается событие. На митинге, который заявил, кстати, тоже «Солидарность», выходит много людей, власть реагирует, как всегда, жестко, их арестовывает, а люди начинают выходить и выходить и выходить. И вот тогда пошел снежный ком. И вот в этом интервале между 5 декабря и 24 декабря Россия могла выбрать другой путь. Вот был этот шанс. И я пытался, может быть, не очень удачно в интервью Дудю как раз поподробнее на эту тему поговорить. Мне кажется, вообще было бы хорошо вспомнить тех, кто, попросить вспомнить о тех, кто участвовал в этих событиях, потому что, к сожалению, очень много лжи сейчас вылилось в интернете. В первую очередь, это, конечно, этим отличил Сергей Пархоменко, сыгравший большую роль в стиле протеста тогда. Как бы у нас все ходы записаны. Вот, я хорошо помню и события, и много своих записей перечитал перед нашим сегодняшним эфиром. Вот, и важно, мне кажется, понять, вот об этом хорошо Пастухов написал сегодня, почему в России провалилась попытка ненасильственной революции, скажем, ухода от несменяемости власти. А то, что происходило дальше, уже власть полностью захватила инициативу. Болотное дело, которое началось после событий 6 мая, оно фактически зафиксировало то, что никакая деятельность, направленная на изменение политической системы в России, больше невозможна. Все остальное – это как бы вот муниципальные выборы. Здесь можно делать что-то. Но вопрос власти в России был окончательно решен. И он был окончательно решен именно тогда, в декабре 2011 года, когда, увы, у нас не нашлось политической решимости попытаться конвертировать вот этот массовый протест, в основном московский протест, в изменение политической конъюнктуры в России.
Да, но вы осуждаете их. Вы осуждаете их за то, что они эту активность продолжали. И считаете, что это для России, для ее будущего, это не имело никакого смысла и было скорее вредно, чем полезно, потому что Запад, все это мы уже говорили. Но я уже много раз спросила, как Дудь, свой вопрос, я свой вопрос. Тем не менее, эта активность, она была и она жила. Если бы ее, вот я все-таки спрашиваю, если бы ее не было, этой вредной активности, для России и для ее будущего, для мира, для Украины, для войны, это было бы действительно эффективнее, если бы не было этой активности?
Ответ могу сказать опять, опираясь на собственные ощущения. Моя книга «Зима наступает», «Winter's Coming», вышла в 2015 году. В ней я, уже после Крыма. В ней я говорил о неизбежности дальнейшей путинской экспансии. А книга получила, скажем так, довольно прохладный прием. И многие представители обамовской администрации, многие либеральные журналисты здесь отнеслись к ней достаточно, скажем так, скептически, так мягко говоря. И постоянно цитировали российскую оппозицию, которая находилась в России, говоря о том, что Каспаров сгущает краски, Каспаров преувеличивает. В России на самом деле есть политическая жизнь, а он сбежал оттуда. Вот посмотрите, что говорят про него. Там от Лимонова до Яшина можно процитировать список людей, которые говорили, что я там струсил и убежал. Хотя понятно было, что в тот момент как бы меня ждал там, в лучшем случае, домашний арест. А ровно потому, что моя политическая деятельность, вот ее объем для власти был уже неприемлем. Я еще раз привлекаю к тому, что единственный политик, который жестко выступал против аннексии Крыма, был Борис Немцов. В 2015 году его деятельность в феврале была прекращена насильственным образом. Так вот, начиная вот с выхода этой книги и на протяжении нескольких лет, я постоянно слышал те же самые аргументы и в Европе, и в Америке о том, что все предупреждения, все требования к Западу быть более энергичным, более решительным, усилить санкционный режим. Кстати, борьба за санкции продолжалась. Даже после убийства Бори продолжал ее Володя Карамурза. Мы вместе с Биллом Браудером работали, двигали список Магнитского. И, кстати, многие из тех, кто работал в России, говорили о том, что список Магнитского, вообще санкции мешают нормальной работе там. Но мы опять можем пройти по всему этому пути. Я не знаю, стоит ли это делать. Готов еще раз посмотреть на каждое выступление, на каждые дебаты, которые были о том, что есть деятельность в России важная очень. А есть те, кто там за рубежом в эмиграции, ничего не понимая, пытаются нам мешать.
Ну, то есть по-хорошему, по-хорошему, я вот там, хорошо, попытаемся это закруглить. По-хорошему, в России любая оппозиционная деятельность была имитацией и разрешенной до какого-то момента. Кстати, этот момент мы сейчас с вами будем обсуждать. Вот до какого-то момента была разрешенной. По-хорошему, ее надо было прекращать за ее полной ненужностью. А на Западе те политики российские, которые оказывались в этот момент на Западе, должны были давить на западное правительство, чтобы они осуществляли полную блокаду Российской Федерации, что помогло бы сменить власть. Правильно? Что помогло бы, наконец...
Давайте определим еще раз. Всегда деятельность должна оцениваться, исходя из тех возможностей, окна возможностей, которые были открыты. А, к сожалению, окно возможностей реально поменять что-то в России закрылось в марте-мае, весной 2012 года. До этого власть была гораздо слабее. Ведь не будем забывать, путинский режим трансформировался из мягкого авторитаризма в тоталитарную фашистскую диктатуру персоналистскую не за одну ночь. Этот процесс занял, 22 года. И он происходил постепенно, на самом деле. Не то, что там танки на улицу вышли. Он шел постепенно, постепенно сжималось вот это пространство разрешенной оппозиции. Менялось законодательство. Опять, не сразу поменялось оно. Не сразу запретили все, не сразу иноагенты появились. Этот процесс занял время. И очень важно, что это время предоставлялось ему, в том числе и теми, кто, исходя из самых лучших побуждений, участвовал в процессе трансформации режима постепенной, позволял сохранять путинскую кредитоспособность в глазах Запада. И это, увы, продолжалось буквально до самого начала полномасштабной агрессии, до 24 февраля 2022 года. Между прочим, в эту агрессию продолжали не верить на Западе, опять-таки глядя на то, что происходит в России, потому что из России неслись, противоречивые осуждения о том, пойдет ли Путин дальше.
Угу. Все, тогда, ладно. Мы снова показываем тот фрагмент, который был показан по ошибке, потому что в нем речь идет об очень важной истории, точка невозврата, которую упустили российские оппозиционные политики. Смотрим еще раз, уже внимательно, без ошибок, этот фрагмент.
Мне кажется, многие не понимали, что процесс сжимания этого пространства был неуклонным. Скажем, то, чего, на мой взгляд, не понял Алексей Навальный, что в какой-то момент и его деятельность политическая, она стала неприемлемой для власти. То есть то, что власть готова была допускать, и это, кстати, очень важно понимать, устойчивость путинского режима во многом базировалась на их гибкости и способности, я не сказал взаимодействовать, но давать выход пара оппозиционного через те организации и через тех представителей этих организаций, которые, как им-то казалось, не представляли реальные угрозы для режима, которые боролись не с режимом, а с какими-то его проявлениями. Но в какой-то момент вся эта активность начинает для режима становиться неприемлемой. И этот процесс, он идет неуклонно. И на сегодняшний день, естественно, фашистская персоналистская диктатура, но этот процесс, он случился не в одночасье. Это не 24 февраля 2022 года. Это, на самом деле, последовательное движение в эту сторону.
Вот, Гарри, очень интересно ваше мнение здесь. Почему это случилось, когда это случилось? Мы отлично знаем, что Алексей Навальный это упустил. Мы с вами, наверное, оба понимаем, что он не летел в Россию садиться в тюрьму. Вы согласны, что он не летел в Россию садиться в тюрьму? Ему сказали, ты сядешь, а он в это не поверил. Вы с этим согласны, что он не летел для этого?
Вероятно. Но я еще раз говорю, я считаю для себя морально неприемлемым обсуждать поступки человека, которые связаны с потенциальным риском для его здоровья и жизни. Это был, безусловно, поступок в любом случае. Верил,
конечно,
он не верил. Он был поступок очень мужественного человека. Я повторяю, это совершенно другая история. Какие гарантии кто ему давал, что ему говорили его соратники или те, с кем он контактировал, проверяя возможности своего возвращения, я не знаю. Поэтому я даже не хочу спекулировать.
Это
личное мужество человека, который принял для себя решение, сопряженное в любом случае с огромным риском.
Да, упустил тот момент, когда его деятельность стала неприемлемой. Вы об этом говорите, что он упустил.
Да, безусловно. Безусловно. Значит, ну, я еще раз тогда хотел все-таки вернуться к моменту, когда действительно у нас такой шанс был. И я уже сказал о том, что во многом находка Навального, вот это «Голосуй за любую партию, кроме «Единой России», которая позволила ему выиграть очень убедительно дебаты у меня и у Бориса Немцова на вот фестивале «Последняя осень» в осень 2011 года, когда я агитировал за бойкот, если вы помните, Немцов там говорил про нах-нах, то есть как бы портит бюллетени, то есть, а Навальный говорил вот одну вот эту вещь. Давайте поставим этот эксперимент. Вот очень важно, что это был эксперимент. Эксперимент блестяще удался, потому что вдруг оказалось, что «Единая Россия» выборы проиграла, и на тот момент почему все закачалось? Потому что даже системные партии, они колебались. Было видно, что колебался и Миронов, колебался и Зюганов, у коммунистов были колебания. Медведев до сих пор, до тот момент еще был президентом. Но что самое главное, это все мы знали, те люди, которые регулярно сталкивались с российским ОМОНом на улицах, мы видели, что власть не дала вот командой вот мочить, вот бить просто по-настоящему. Власть была неуверенной. ОМОН прятался в тот день, 24 декабря, в подземном переходе. И вот очень важно, вот, мне кажется, зафиксировать, что власть всегда пыталась громить те организации, которые выходили из-под ее контроля, где контроль был невозможен. И в тот момент, вот опять, ситуация оказалась зависшей, потому что оргкомитет вот этого мероприятия, он разделился. Я уже сказал о том, что решающую роль играла в этом «Солидарность», это офис на Покровке. Кроме того, важнейшую роль сыграло тогда независимое телевидение, СОТВ, ресурсы для которого я нашел сам. Вот. То есть вот между двумя вот этими как бы центрами и формировалась повестка дня. Навальный и многие другие участники акции 5 декабря были арестованы на 15 суток, там, в том числе Удальцов. Угу. И 20 декабря Алексей выходит, и я просто помню, как он появляется вот на нашем сборе в СОТВ, где мы собирались тогда, и встречает его аплодисментами, и начинается вот подготовка вот этого мероприятия 24 декабря. Почему я на нем так заостряю внимание? Потому что это была действительно кульминация вот этой работы многолетней.
Но вы это уже сказали, да. Это мы уже поняли.
В этот митинг помните? Вот помните, как там стояли люди?
На самом деле, естественно.
С какой стороны кто стоял? Дело в том, что было три колонны, вот, которые стояли политические. Вот была достигнута впервые договоренность о совместном выступлении либеральных групп, левых групп и националистических групп. Со сцены слева стояли националисты, прямо по курсу были красные знамена, а справа были либеральные группы, ну, «Солидарность» и другие группы. А за ними уже стояли просто как бы как граждане, пришедшие на митинг. То есть, и это стало результатом очень-очень сложных переговоров. И вот здесь надо опять понять, что внутри самого процесса было очень много конфликтов. Я хорошо помню там истерику Володи Рыжкова, который требовал от меня и Навального, мы с Навальным были тогда на одной стороне, не допускать на сцену националистов, чтобы никаких там Беловых, Поткиных, там Крыловых не было, потому что это вообще искажает всю нашу идею. В итоге был достигнут компромисс. Собчак и Кудрин, вот тех, кого двигал Пархоменко со своей группой, они были как бы разменены на националистов. Я даже помню, как Дмитрий Крылов, который стоял рядом со мной на сцене, когда Ксения Собчак начала свою речь, сказал, ну какой же антифашистский митинг обходится без крестной дочки фюрера. Также надо вспомнить еще очень важную деталь. Власть, не готовая к силовому разгону этого митинга, она решила пойти на провокацию. Я хорошо помню, со сцены я видел, как на левом как бы фланге начался прорыв. Это была группа Тесака, человек 50 пытались прорваться. Их остановили свои же, ну, националисты, группа, которую возглавлял Данил Константинов. Первый человек, которого власть посадит в марте 2012 года. Власть быстро разглядит опасность, которая исходила от разных групп, и начнет громить именно радикалов, которые могли бы дать комбинацию для российского Майдана. И мне кажется, вот тот момент, я о нем говорил в интервью Дудю, когда Навальный произнес вот эту сакраментальную фразу «Мы можем остаться здесь, сделать Майдан, мы можем пойти на центр избирком», и он сделал здесь паузу. Мне кажется, в тот момент он выбирал. И он сделал неправильный выбор. Опять это бывает. Никто не знал в тот момент, как ляжет карта дальше.
Это было 12.
И мы не пойдем. Да. И это на самом деле как бы стало точкой отсчета спада всей протестной активности.
Когда у вас
инициатива, ну это шахматный термин. Вы должны развивать успех. У нас был шанс, вот было окно возможностей. Власть колебалась, был шанс отменить итог выборов, И
этого шанса. Ну, вы просто мы за этот эфир уже второй раз.
Партии тоже были в раздумье, как им поступать.
Да, это было 12 лет назад. Что сейчас, вот в эти дни, в эти годы, до 24 февраля, в эти годы, почему много лет прошло, много лет власть, вы же видели, сколько лет работал Навальный и ФБК. Сложно, трудно, их там на какое-то время сажали, понятное дело, после каждого митинга, потому что они были запрещены и т.д. и т.п. Но они работали, они он ездил, вот отравление все-таки произошло в Омске, когда они открыто ездили в этом самолете, когда они по регионам открыто, свободно ездили, он не сидел в тюрьме, хотя уже и отмечался, он должен был там ходить и отмечаться. Он работал. Что произошло? Вы сами говорите, что он упустил момент, когда эта деятельность стала недопустимой для них. Почему власть российская пришла? Как она пришла к этому моменту? Что это был за момент? С чем он был связан? Что пусть они себе показывают Западу, какие мы... Ну, это ваша концепция, что Запад видит, что что-то там шевелится. Пусть. И вдруг не пусть. И вдруг давайте всех закатаем в асфальт. Что случилось?
Ну, так опять, не в один день же такое решение было принято. Дело в том, что любая власть... А мы говорим про власть диктаторскую, она нуждается в легитимации. И понятно, что диктатору, а мы говорим именно про единоличную диктатуру, не партийную. Все-таки в СССР, например, была партийная диктатура, поэтому там смена Хрущева на Брежнева, она не подрывала основу. Здесь все упиралось в одного человека. Это персоналистская диктатура, которая развивалась по своим законам. Диктатор должен показывать успехи. Когда исчерпалась экономическая повестка, пришел Крым. На самом деле Крым создал консенсус. Мы же не будем отрицать, что большинство страны, не знаю, 86% или сколько, но тем не менее Крым поддерживал. И власть рассматривала вот ту оппозиционную деятельность, которую вели очень многие достойные люди, именно через эту призму. Повторяю, Немцов с этим не соглашался. Ему места в этом концерте оппозиционным не нашлось. А все остальные, кто готовы был признать Крым, на тот момент власть устраивали. Но невозможно долго, как говорится, использовать только одну тему. Путину нужны были новые успехи. И поэтому власть ужесточалась. Она, естественно, готовилась к пожизненному правлению Путина. Мы же помним, что случилось с Конституцией, как ее окончательно изнасиловали там на пеньках, и как фактически Россия уже из режима де-факто перешла в де-юре пожизненному путинскому правлению. Но такие действия требуют еще и как бы подкрепления каких-то подвигов великих. И в какой-то момент власть решила, что завершение как бы украинской темы, полный разгром украинской государственности, он становится уже реальным. Запад вел себя очень, ну скажем так, непрезентабельно, не готов был к открытой конфронтации. И я уже об этом говорил у Дудя. К сожалению, постоянно указывал на то, что как-то можно с Путиным будет договариваться. Путин к этому моменту добился сертификации Nord Stream 2. То есть все шло по путинскому плану. Оппозиция в России уже была не нужна. То есть ту роль, которую они играли, она завершилась. Все, что они делали, уже начинало как бы, быть назойливым и никакой прямой пользы не приносило, потому что Путин готовился к решающему удару. И вот мне кажется, ровно вот этого изменения в алгоритме действий власти Навальный не уловил. Хотя мне кажется, что тот факт, что они решили его ликвидировать, он просто указывал на то, что время вот этой деятельности закончилось. Навальный не переходил красные черты. Черта красная сдвинулась, как это всегда бывает с диктаторскими режимами. Просто к этому моменту концепция Путина по легитимизации собственной власти, своего пожизненного правления, она уже вышла на такой уровень внешней агрессии, что внутренние игры с оппозицией, по большому счету, стали уже никому не нужны.
В общем, мне кажется, что он перешел красную черту. Если очень внимательно следить за его деятельностью, за его активностью и за его прямыми эфирами, он перешел, потому что он стал лупасить напрямую по Путину. Этого не было, этого несколько лет не было. Я вот все спрашивала Владимира Милова, а где же фильм про Путина? Этого не было. И вот весь последний год вот в темечко он его тюкал. То есть мне кажется, что там как раз с чертой это было более-менее все понятно.
Может быть, хотя я повторяю, что все-таки он вернулся уже после того, как фильм о Путине, как бы он уже появился. То есть на самом деле...
Но он был снят, он еще не вышел.
Атака на Путина уже пошла. Ну, Я еще раз говорю, вот очень важно понимать, что многие действия имеют определенный результат, но при этом они могут быть продиктованы лучшими побуждениями, и очень важно, за ними стоит личная готовность к, ну, я не скажу к самопожертвованию, но во всяком случае взять на себя колоссальный риск. И морально давать оценку этим действиям нельзя никак, только политическую. Мне кажется, я об этом говорил неоднократно, о том, что если бы Навальный не вернулся бы в Россию, то, конечно, сегодня он мог бы сделать гораздо больше с его авторитетом, который, естественно, после неудачного отравления и чудесного спасения его, он резко вырос в мире. Он, конечно, мог бы сегодня помочь нам продавить, может быть, кажется, более агрессивную концепцию Запада. Может быть, даже Запад бы все-таки повел себя более решительно в преддверии агрессии. Все-таки не будем забывать, сегодня, когда мы обсуждаем наши российские дела, мы должны на них смотреть через вот это, через украинскую оптику, через призму того, что сотни тысяч убитых уже просто. Вот мы говорим, а там убивают людей. В том числе мертвых граждан России. Но в первую очередь, конечно, это результат агрессии, агрессивной путинской войны против Украины. И сегодня, мне кажется, вот вся наша деятельность и оценка того, что мы делали раньше, должна исходить именно из этого. Но учитывая, что вот мы все, включая меня, несем в разной степени ответственность за то, что происходит сегодня в Украине, нам надо, мне кажется, думать про то, как мы можем объединиться, чтобы спасти то, что можно спасти.
Забудьте это оппозиции. Слово, Гарри, ну, пожалуйста. Прям да. Забудьте.
Что?
Слово «объединиться».
Так нет, просто «объединиться». На самом деле,
не
мы получится. Же сегодня находимся...
Ну, не получится. Ну, не получится. Ну, никак. Ну, смотрите, вы уже много лет... Ну, давайте так чуть-чуть отвлечемся на две минутки.
А вот кстати, сразу вердикт. А что такое вердикт «не получится»?
Ну, потому что уже много лет не получается. На ваш форум уже много лет не приезжает ФБК.
И не получится. Не получается, потому что, к сожалению, власть всегда находила возможность влиять на эти процессы.
Как она влияет? Подождите, вот к вам, подождите минуточку, к вам Навальный и его команды никогда не приезжали, не объединялись с вами на этих конференциях на ваших. Это власть им запрещала?
Спасибо, что вы вспомнили про форум «Свободы России», который мы начали вести в 2016 году.
Вот.
Форум
и ни одного...
заслужил...
Да.
Правильно, он заслужил достаточно большую, высокую оценку на наших западных партнеров. Я не буду перечислять людей, которые туда приезжали. 60% участников форума приезжали из России, пока это было возможно,
это
до самого конца.
Да.
Вот. Но очень важно, кто игнорировал форум? Дождь, Медуза, Навальный, ровно те, кто хотел так или иначе работать в России, кому позволяли работать в России. Потому что мы были вне контроля. Вот это и есть разница. Чем отличалась ОГФ, Объединенный гражданский фронт, который создавал, и наши структуры, скажем, от партии «Яблок»? Тем, что мы были неконтролируемы. Тем, что я, еще раз повторяю, ни на какие договоры с властью не шел. Так вот, на сегодняшний день все оказались в этой ситуации. Нечего больше договариваться с властью. И вот те, кто сегодня саботировать будет объединение, которое нам крайне необходимо.
Ну как вы будете с ними, послушайте, ну, Гарри, давайте я использую вот жаргонное слово «наехали». Вы все-таки наехали на Навального, на Яшина. Ну что, они после этого они тем более не будут с вами объединяться? Ну как?
Секундочку.
Ну...
А опять, значит, во-первых, еще раз, мы про наезды, мы можем там долго говорить о личных вещах каких-то там, ну... Забыли пока.
Хорошо.
Я специально подчеркнул сегодня. Я говорил об этом в интервью у Дудя.
Хорошо.
О том, что мы должны четко разделять личные отношения и оценку политической деятельности.
А-а-а.
Более того, я повторяю.
Не получится. Люди
факты,
живые, они компьютеры. Не получится. Вот я здесь.
Не получится.
Отделять не получится.
Не получится. Значит, нам, нашей стране вообще ничего в этой жизни не светит. Одна из причин, почему сейчас сталкиваюсь с проблемами, что большинство в российской эмиграции не понимает, на самом деле, какая катастрофа ждет вообще русский мир, вот это понятие «русский мир», который уже невозможно отделить от Путина. И это тяжелейшая работа, которую придется делать, которая займет годы или десятилетия. Что на самом деле сегодня ко всем нам относятся одинаково, потому что мы говорим по-русски. Вот мы с этим, между прочим, с этой темой начали работать еще в мае прошлого года, когда вдруг кто-то вбросил этот мем «хороший русский», паспорт хорошего русского.
Не вы, я знаю, что это были не вы. Это были не вы, это точно. Я знаю, что не вы, не вы, не форум, я знаю, как это было.
«Хороший немец», я хорошо понимаю коннотацию. Мы имеем сегодня, видимо, несколько миллионов наших соотечественников, очень людей, добившихся успеха в России определенного, которые сегодня разбросаны, там, от Монголии до Монтенегро, до Черногории. И совершенно очевидно, что мы должны найти способ их как-то представлять. Мы говорим про конкретные совершенно вещи.
Может, проблемы, хотят, с которыми сталкиваемся. Может быть, они не Европе. Хотят, чтобы их представили. Они вас об этом, может быть, не просили.
Давайте не отвечать за... Не нравится мне, когда кто-то говорит
за всех. Я знаю, я просто...
Не надо за всех говорить. Вы не хотите,
Я только из экономии времени, потому что это то, о чем вы сейчас говорите, касается очень небольшого количества людей. А вот политика... Российская.
Ответ мы не знаем, на самом деле.
Хорошо.
Давайте попробуем.
Тем более.
Есть несколько миллионов человек. Давайте попробуем. Готовы ли они сегодня отказаться от связи с путинской Россией, сказать без запинки, война преступная, режим нелегитимный, Крым украинский, и перейти в нашу, вы сказали, Северную Корею, в нашу Южную Корею виртуально? Не знаю. Но проблема в том, что для европейцев сегодня существует, и для американцев, существует вот этот фактор неопределенности, потому что, да, Россию они как бы выпихивают постепенно отовсюду. А кто может представлять вот эту массу, многомиллионную уже на сегодняшний день, скажем так, сотни тысяч людей, которые оказались за рубежом и которые могут в какой-то мере повлиять на события в России? Это серьезный вопрос, который надо обсуждать, и мы готовы обсуждать.
Да, хорошо. Я совершенно в это не встреваю. Обсуждайте вообще без вопросов. Я сейчас все-таки вернусь к тому, что беспокоит аудиторию этого интервью. Вот мы сейчас посмотрим еще один фрагмент маленький, который касается еще одной персоны. Смотрим.
Илья Яшин продолжал функционировать в России и продолжал считать, что можно заниматься политикой в фашистском государстве. И до какого-то момента власть Илью Яшина терпела. До какого-то момента. Кстати, чуть ли не до 24 февраля. Терпела. Значит, мои разногласия с этим так называемым политическим классом в России были всегда очень простыми. Я утверждал, что в России после 2012 года любая политическая активность возможна только с разрешения власти. Вот и все. И если вы занимаетесь так называемой политикой в России, то это значит, власть по каким-то причинам нам, может, до конца неизвестна. Может, она даже ошибается. Вам это разрешает. У меня этой возможности не было. Как у многих других людей, у которых власть этой возможности лишила. Боря пытался заниматься политикой, когда власть, видимо, четко зафиксировала, что ему это делать не надо. С ним разобрались окончательно. Политик Яшин? Кого он представляет? Он находился в Мосгордуме, пока ему разрешали, или в муниципалитете, пока разрешали. Выгнали щелчком просто. Ну, неужели непонятно, что вся политическая жизнь в России управлялась из Кремля? Да, были какие-то муниципалы, ровно потому, что власти это было нужно. Потом их всех выгнали. Захотели, выгнали в одну секунду. Не бывает политика, которая полностью зависит от прихоти диктатора. А может быть, они изменились. Только опять повторяю, тотально упустил, как они протестовали против аннексии Крыма, против преступлений путинского режима, многочисленных. Пропустил, наверное.
Все, что я по этому поводу скажу, Гарри, что люди обиделись за Яшина. У него есть поклонники, они обиделись. Тут вопроса нет, просто констатирую, что есть обида.
Угу. Все. Да, безусловно, право обижаться, на самом деле. Можно, конечно, почитать высказывания Ильи Яшина, и не только даже про меня, а про, скажем, форум «Свободной России». Заметьте, я комментировал политическую деятельность, итоги политической деятельности Ильи Яшина. Я ничего не сказал про его личные качества. В отличие от моих оппонентов и критиков, которые безосновательно обвиняют меня во лжи, я еще раз хочу подчеркнуть, учитывая так большая аудитория, я отвечаю за каждый факт, который я привел и в своем интервью Дудю, и здесь сегодня. А, к сожалению, горы лжи сейчас нагромождаются, чтобы скрыть реальные события, которые и привели российскую оппозицию к этому краху. Теперь возвращаясь к деятельности Яшина. А что я сказал, извините, не так, Елена? А деятельность...
Нет, я не говорила, что вы сказали не так. Я говорю об ощущении.
Факт. Пожалуйста, факт. Власть терпела их, а потом решила всех выгнать. Выгнать удалось просто буквально там, не знаю, секунду, может, минуту. Посадить это после 24 февраля. Поэтому каков итог политической деятельности? Опять, мы еще раз знаем, путинский режим из мягкого авторитаризма перешел постепенно в тоталитарную фашистскую диктатуру. И это происходило при том, что многие достойные, уважаемые люди из самых лучших побуждений пытались на него влиять. И многие, например, видные политологи, они находили этому философское объяснение. Как это там называется? Гибридный режим. Суверенная демократия, гибридный режим. Знаете, как часто это повторялось на Западе, западными политиками? Это же все шло в документы, которые ложились на стол там, Обаме, там, Трампу, Байдену, англичанам, немцам, что в России все-таки продолжается политическая жизнь. Вот я еще раз говорю, давайте сопоставим наши личные обиды. Вот мы сейчас рассуждаем. Сотни тысяч убитых, море крови пролито уже. Давайте просто понимать, с какой катастрофой мы сегодня столкнулись. Увы, большинство моих критиков вообще отказывается вообще понимать, что мир изменился. И нам надо сегодня просто понять, что будущее России во многом зависит от того, насколько мы сможем объективно дать оценку тому, что случилось, и прекратить, как говорится, вот мешать вот это личное и политическое.
Ну да, ну в общем, все, что вы сказали о Яшине, вписывается вот в эту концепцию, что это разрешенная деятельность, она была скорее полезной власти, чем вредной. Мы сейчас покажем вам опрос прохожих, которых мы в Москве сегодня опрашивали ровно на эту тему, была ли российская оппозиция полезной власти. Слушаем, что отвечали.
Ну она всегда полезна, она держит в тонусе власти, поэтому, мне кажется, да. Действительно, она была нужна всегда, как любая конкуренция, чтобы не было монополий ни в правительстве, ни в стране, нигде.
Я не стану распространяться, но я не считаю, что она была полезна.
Знаете, я, честно говоря, опасаюсь сейчас что-то по этому поводу говорить. Поэтому...
Я политична. Но мне не хочется свою позицию озвучивать.
Половине оппозиции, больше даже половине, я бы просто руки-ноги бы оборвал и где-нибудь вот их сослал бы в Антарктиду. Может, что-нибудь полезное бы хоть сделали. А так это вечное разжигание какой-то войны, каких-то междоусобиц. Вот то, чем они занимаются. В большей степени отжимают себе хоть какую-то часть бизнеса и денег. Вот и все. Им говоришь, столько денег дам, и они сразу на стороне твоей становятся. Ни одного хорошего... Нет, двух знаю настоящих оппозиционеров. Имена называть не буду. Все остальные просто предатели страны.
Ну, оппозиция всегда, наверное, полезна. Чтобы были разные мнения. Не бывает только какого-то одного политического мнения.
Не, я просто скажу, что не была полезна. Ну, в принципе, она и для чего она была, неизвестна. И что ее нет, и все как
бы. Другие политические взгляды полезны. Я вообще считаю, что каждый человек имеет право на какой-то свой выбор, на свой голос. Ну, то есть, если, ну, условно, власть, ну, она уверена в себе, то, ну, зачем-то вообще реагировать? Типа, у вас же есть какая-то своя идеология, и мало ли кто что говорит. Вот я знаю, что мне вообще, я там веду свой блог, но вообще все равно кто что про меня говорит. Потому что я же знаю за себя, что я хороший человек.
Ну, конечно. Конечно, полезно. Она может быть полезна. Это другое мнение.
Ну, оппозиция всегда может быть, почему бы и нет, но демократичная страна демократичная, почему бы и нет.
Даже не знаю.
Знаете, вот они нас не так поняли, прохожие. Мы-то имели в виду вашу мысль, а они-то поняли по-настоящему, за правду.
А вы знаете, почему на самом деле, вот этот опрос, я сейчас следил внимательно и полностью с вами согласен. Почему все так получилось? Дело в том, что у нас многие слова смысл потеряли.
Да.
Ведь вообще, что такое оппозиция, если мы говорим про вот, оппозицию в нормальном демократическом смысле этого слова? Я не хочу сдаваться там, в длинную лекцию по политологии. Вот. Но это как бы концепция там, конца 18 века, когда в Англии формируется мысль, что вообще оппозиция может реально влиять. Там, создавать теневой кабинет, там, связанный с Эдмундом Берком. Но не буду опять так далеко заходить. Дело в том, что в таком смысле России оппозиции уже не было, может быть, ну даже с 96-го года. Потому что в 96-м году власть четко отфиксировала, а вопрос главный о президентских выборах не решается на выборах. Он решается за людей. Люди должны прийти и проголосовать. Вот 2000 год – это просто наследник Ельцина получает власть. И надо сказать, что в тот момент как бы многие не почувствовали, что этот процесс, он же не останется только наверху. Он на самом деле пойдет по цепочке вниз. И если в какой-то момент вы соглашаетесь с тем, что не меняется главное действующее лицо власти, что президентская власть – это привилегия немногих, то это перейдет на уровень там, мэров, губернаторов там, и даже муниципалитетов. И сегодня мы просто имеем структуру, в которой слово «оппозиция» оно выхлощено. Поэтому люди не понимают, о чем. Это другое мнение какое-то. Оппозиция – это... политические организации, те политические силы, которые ведут борьбу за смену власти. Про смену власти в России вообще никто уже не говорит. Последний момент, я говорю, когда могли что-то поменять, был тогда, в декабре 2011 года.
Конечно же, они пытались говорить о смене власти, и даже Навальный участвовал в президентских, пытался участвовать. Если бы у него не было уголовной статьи, он бы участвовал, так как он участвовал в выборах мэра. Вы о них тоже вспоминали. Все-таки участвовал. То есть, конечно же, им хотелось стать властью той оппозиции, которой сейчас нет в России. Конечно же, все, что они делали, это для того, чтобы получить эту власть.
А, нет, Елена, опять, ну давайте, как вы взрослые люди, давайте сейчас все-таки не играть, если так сможем, шахматно-шашечный термин, не играть в поддавки. Навальный попал на выборы мэра, ну, просто...
Мы знаем как,
сняли,
да.
Сняли срок с него. Да. А кроме того, получив голоса муниципалов от «Единой России».
Да.
Вот мы будем забывать. Значит, власть захотела, чтобы он участвовал. Да. Не захотела бы, не пустил. Кстати, в 2018 году не захотела, не пустил.
Да.
И в 2007 году я не мог снять зал в Москве. Вот просто понимать надо. Да? Вот. Просто зал в Москве снять было невозможно, чтобы собрать 500 человек и провести свое заседание по выдвижению. Невозможно было снять. Единственный зал, который в итоге согласился со мной работать, отменил это мероприятие там, 12 декабря.
Да, я только хотел сказать, что они, нельзя говорить о них, что они не ставили цели смены. Они ставили цель смены власти. Нельзя о них так говорить,
они,
что...
Опять, нет,
они не могли этого сделать, но цель ставили.
Завершился в России в 2011 году. Больше не... Ставить они имитировали эту цель, потому что всем было понятно. Власть контролировала все процессы. Не забывайте, что выборы же это не просто пришел на выборы, там, в фамилию включили в бюллетень, проголосовали. Это целый процесс, включая избирательное законодательство. К этому моменту все уровни избирательного законодательства контролировались властью. Все избиркомы контролировались властью. Поэтому говорить о том, что кто-то в 2018 году всерьез рассчитывал что-то поменять, мне кажется, это довольно странно. Что происходило, ну понятно, у Кириенко тоже огромная армия бюрократов. Им тоже надо было что-то делать. Поэтому имитация этой активности им помогала, в общем, повышать аппаратный вес той части российской власти, которая не входила в силовой блок.
Тот факт, что сейчас в России нет вообще никакой публичной политики, оппозиционной политики и оппозиционной оппозиции, нет вообще никакой легальной, ее в принципе не существует, потому что она запрещена. Что это сейчас дает для российского будущего? Что это значит? Что это означает? Вот ее сейчас, вот сейчас ее уже нет. И что?
На самом деле сейчас она есть. Она просто не в России находится. Вот ровно сейчас у нас есть возможность создать тот прообраз будущего без прямого влияния власти. И важно просто сейчас в процессе этих споров, которые у нас происходят в эмиграции, отсеять тех, кто имеет, опять, кредитную историю. Кредитную историю подыгрывая власти. Подыгрывая. Я здесь специально отделяю тех, кто искренне что-то делал, и тех, кто откровенно работал на слив протеста. Вот. А это опять... Отдельный разговор готов его вести. Слава Богу, как я еще повторяю, все ходы записаны. Так вот, мне кажется, сейчас надо понимать, что будущее России возможно только после разгрома путинских войск в Украине. Мы об этом говорим постоянно. В декларации Российского комитета действий, который мы создавали с Михаилом Ходорковским, куда входит много уважаемых людей, как Сергей Алексашенко, Сергей Гуриев, я не буду всех, и Борис Зимин, и далее по списку. Так вот, говорит о том, что есть условия украинской победы, которые включают в себя, безусловно, и возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым и Севастополь, выплату компенсации и привлечение к суду военных преступников. И вот именно выполнение этих требований, как условие снятия санкций, открывает возможность для того, чтобы начать что-то делать в России. У нас есть исторический шанс, последний. Не факт, что его удастся реализовать. Не факт, что вся Россия останется единой, а какие-то регионы, скажем, Татарстан или Башкортостан, или Чечня, или еще какие-то, не захотят попробовать сил в самостоятельном плавании. Все это может быть, на самом деле. Но сейчас важно это видение будущего сформулировать и понять, что, как об этом писал Ходорковский часто, и об этом мы все говорим, что альтернатива-то, на самом деле, она достаточно простая. Или попытка вернуться в цивилизованный мир, или захудалая китайская провинция.
Да, спасибо.
Вот когда это станет понятно,
тогда,
мне кажется, мы начнем искать пути выхода из этого тупика.
Когда это станет понятно, тогда мы начнем. Спасибо, Гарри. Я думаю, что то, что вы сейчас сказали, в том-то и проблема, что подпишутся все ветви оппозиционные, которые сейчас и в эмиграции, и не в эмиграции, все подпишутся, но они все равно на этом не объединятся. Но удачи вам все-таки в этом процессе, в этих попытках. До свидания.
Я Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы.